Однажды, — произнес знакомый печальный голос, — вы не сумеете незаметно подкрасться к Грифону. Я улыбнулась. Голова и крылья ему достались от орла, а тело львиное. Очки и тренчкот с шарфом несколько смягчали его жутковатую внешность. Конечно, он принадлежал к Нигомирию, но при этом возглавлял команду юристов Беллетрицы и был моим адвокатом и другом. «Грифон», — с некоторым удивлением сказала я, — «что вы делаете по эту сторону?» «Вас повидать пришел», — шепнул он, оглядываясь по сторонам и понижая голос. «Вы знакомы с черепахой Квази? Она теперь мой первый заместитель в юротделе». Он показал туда, где лежала, печально уставившись в пространство большими влажными глазами, черепаха с головой теленка. Она, как и Грифон, сошла со страниц «Алиса в стране чудес». «Как поживаете?» «Полагаю, неплохо», — вздохнула Квази, вытирая глаза платочком. «Так в чем дело?» — спросила я. «Дело серьезное. Слишком серьезное, чтобы обсуждать его по комментофону. К тому же мне требовался повод кое-каких исследований по ту сторону насчет островков безопасности. Очень увлекательно». Меня вдруг бросило в жар. Естественно, не из-за дорожной разметки, а из-за обвинения. Вторжение в повествование. Я изменила конец Джейн Эйр, и червонный суд нашел меня виновной. Не хватало только приговора. «И много мне впаяли?» «Да не очень», — отозвался Грифон, щелкнув пальцами, и черепаха Квази протянула ему залитый слезами лист бумаги. Я взяла документы, пробежала взглядом полуразмытые строчки. «Согласен, довольно необычно», — произнес Грифон. «На мой взгляд, постановление насчет Бумазии чересчур сурово. Тут вполне можно апелляцию подавать». Я уставилась на бумагу. 20 лет проходить в синей Бумазии», — пробормотала я. «И еще вы не сможете умереть, пока не прочтете 10 самых нудных книг», — добавил Грифон. «Моя бабушка тоже не может», — заметила я, испытывая некое замешательство. «Невозможно», — возразила Квази, утирая глаза. «И приговор, и преступление уникальны. Свои 20 лет в Бумазии можете отходить когда угодно. Не обязательно начинать с сегодняшнего дня». «Но такое наказание возложено на мою бабушку». «Вы ошибаетесь», — твердо ответил Грифон, забирая у меня бумагу, складывая ее и убирая в карман. «Нам пора. Вы будете на золотой свадьбе Брэдшоу?» «Да», — все еще растерянно отозвалась я. «Отлично. Брэдшоу и алмаз Мшалы, страница 221. С гостей выпивка и бананы. И мужа с собой тащите. Я знаю, он настоящий, но у каждого свои недостатки. Нам всем очень хочется с ним познакомиться». «Спасибо, а как насчет...» «Господи!» — воскликнул Грифон, сверяясь с большими карманными часами. «Неужели так поздно? У нас же через 10 страниц устричная кадриль». Услышав это, черепаха Квази немного оживилась, и в следующий миг они исчезли. Я медленно вернулась к машине, где меня ждали Лондон и Пятница. «Па!» — громко произнес Пятница. «Вот!» — обрадовался Лондон. «Он наверняка сказал папа». Тут он заметил мою хмурую физиономию. «В чем дело?» «Лондон. Моя бабушка по матери умерла в 1968 году». «И?» «Но если она умерла в 68-м, а папина мама в 79-м, ну, то кто же тогда живет в Голиафовском доме престарелых Сумерки?» «Ты нас так и не познакомила», — пожал плечами Лондон. «Я думал, бабушка — это просто ласковое прозвище». Я не ответила. Я считала ее своей бабушкой, но это не соответствовало действительности. На самом деле мы общались всего 3 года. Прежде я в глаза ее не видела. Но, может, я ошибалась? Я видела ее постоянно, в зеркале, просто намного моложе. Бабушка не была бабушкой, это была я. Лондон довез меня до Сумерек, и я вошла туда одна, оставив Лондона с Пятницей в машине. С бешено колотящимся сердцем я поднялась к ней в комнату и увидела сиделку, склонившуюся над старой-старой женщиной, которой я когда-нибудь стану. «Она очень страдает». «Более утоляющие средства делают свое дело», — ответила сиделка. «Вы ей родня?» «Да», — ответила я, — «и очень близкая». «Она замечательная женщина», — прошептала сиделка. «Просто чудо, что она еще не покинула нас». «Это наказание такое», — сказала я. «Извините». «Ничего, уже недолго». Я подошла ближе к постели, и бабушка открыла глаза. «Привет, малышка Четверг», — сказала она, слабо помахав мне рукой. Она сняла кислородную маску, сиделка ласково пожурила ее, и старушка надела маску обратно. «Ты ведь мне не бабушка, верно?» — медленно проговорила я, присаживаясь на краешек кровати. Она ласково улыбнулась и накрыла мою руку своей маленькой розовой морщинистой ладошкой. «Я бабушка, но не тот», — ответила она, — «просто не твоя». «Когда ты догадалась?» «Только что получила свой приговор от Грифона». Теперь, когда я все узнала, она показалась мне куда более знакомой, чем всегда. Я даже заметила у нее на подбородке маленький след от осколка, полученный во время атаки танковой бригады в далеком 1972 году, и хорошо заживший шрам над ее левым глазом. «Как же я раньше не поняла?» — растерянно спрашивала я. «Ведь обе мои настоящие бабушки давно мертвы, и я всегда это знала». Дряхлая старушка снова улыбнулась. «Если у тебя в голове побывала Аорнида, поневоле научишься кое-каким хитростям, дорогая моя. Я же не просто так проводила с тобой время. Без этого наш муж не выжил бы, и Аорнида стерла бы всякую память о нем, пока мы жили в Кевершемских высотах. Кстати, где он?» «Там, снаружи, присматривает за пятницей». С минуту она молча смотрела мне в глаза, потом спросила. «Ты передашь ему, что я любила его?» «Конечно». «Теперь, когда ты знаешь, кто я, думаю, мне пора. Я нашла-таки 10 самых скучных классических произведений и почти дочитала последнее».